è della Tusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Дональд Трамп станет 47-м президентом США. О его победе уже написали ведущие американские СМИ, хотя формально выборы в стране закончатся только в середине декабря. Во время предвыборной гонки Трампа часто представляли угрозой демократии. Вспоминали его провалы во время прошлого срока и рисовали апокалиптические сценарии будущего. Теперь же лидеры западных и не только стран сердечно поздравляют новоизбранного президента. А часть экспертов говорит, что международным акторам, да и американскому истеблишменту, будет не так уж и сложно иметь дело с уже знакомым политиком. Этот эпизод не о прогнозах на будущее, нам, как и всем остальным, крайне трудно его предсказывать. Мы попытаемся понять, почему Дональд Трамп воспринимается многими как злая карикатура на самого себя. И поделимся сигналами, которые можно уловить в прошедших выборах, да и в современной американской политике в целом. Слушаете «Сигнал» впервые? Если тема кажется вам интересной, но вы почему-то не подписаны на «Сигнал», сделать это можно на всех основных аудиоплатформах, а также на YouTube. А если вы хотите подписаться на email-рассылку «Сигнал», заходите на сайт getsignal.news. Мы посылаем письма 3 раза в неделю, а подкаст выходит по вторникам и четвергам. Сигнал первый. Трамп – народный кандидат, в том числе в России. Следить за американскими выборами, как за своеобразным телешоу, то есть с азартом вести дискуссии о кандидатах, «голосовать» в кавычках и даже ссориться с друзьями и близкими – любят повсюду в мире. Выборы президента США важны для многих государств. Скажем, в Украине победы Дональда Трампа опасались из-за риска потерять военную поддержку. На Тайване тоже переживали, что Трамп не защитит их от Китая. Он говорил, что США зря работает страховой компанией, и Тайваню пора бы начать платить за американскую защиту. Или обратный пример. В Израиле большинство откровенно болело за Трампа, считая его более удобным партнером для своей страны. Тем более, что многие однопартийцы Камалы Харрис жестко критиковали действия Израиля в секторе Газа, и были опасения, что в случае победы ей придется по собственным политическим мотивам ограничить поддержку главного ближневосточного союзника. В России пропаганда представляла Трампа предпочтительным кандидатом еще в 2016 году. Социологи фиксировали, что более трети россиян считали его победу полезной для Путина. Но ожидания Кремля тогда не оправдались. Трамп за время своего первого срока ввел небывалое количество санкций против России. Судя по последним опросам, россияне очень скептически относятся к перспективе оттепели в отношениях с США. От 46 до 50% граждан не видели большой разницы между Трампом или Харрис. По их мнению, российско-американские отношения зашли в тупик, и никто на Западе не осмелится из него выбраться. Такое же мнение транслируют и власти. Трамп, конечно, политик упрямый, но русофобский американский истеблишмент сильнее. Тем не менее, персональные симпатии жителей России с лета 2024-го все равно склонялись в пользу Трампа. Его поддерживали в среднем в 7 раз больше россиян, чем Харрис. У Трампа 26-37% поддержки, у Харрис 4-5%. А по данным международных опросов, если бы россияне могли проголосовать на американских выборах, то Трампа предпочли бы 78% граждан. Похожий результат показывают и пророссийские страны в Европе, например, Сербия. Эта любовь россиян вернулась к Трампу впервые с 2017 года, как отмечает проект ReRussia, в основном за счет усилий официозных медиа. Но если никто не верит в улучшение отношений с Вашингтоном, как так вышло, что Трамп все равно популярен? Еще в августе прошлого года эксперт Совета по международным делам Алексей Наумов объяснял, что россияне иррационально верят в возможность договориться о миропорядке, где всем будет хорошо жить. Этот же сантимент зачастую используют политики-популисты – свои ребята, предлагающие миру простые ответы на сложные вопросы. Так ведет себя и Трамп. Он заявляет, что мир сломан карьерными политиками, отдалившимися от простых людей, и единственный способ восстановить справедливость – все разрушить и построить заново. Россияне воспринимают Трампа как несистемного политика, не слишком дружественного, но такого, чьи действия выбиваются из привычных рамок западной политики. Мол, сломанному миру не помешает немного бодрого хаоса. Сигнал второй. Трамп – фашист? Так говорит даже бывший глава его администрации Джон Келли. Проблема в том, что фашизм – это единственное и понятное многим слово в современном политическом языке, которое описывает антидемократический экстремизм. С 2015 года, когда Трамп публично заявил о намерении баллотироваться на пост президента США, в западной публицистике сформировался особый жанр. Журналисты, политические аналитики, историки, писатели, публичные интеллектуалы, бывшие и действующие военные, дипломаты и даже главы государств пытаются ответить на, казалось бы, простой вопрос – насколько оправданно называть Дональда Трампа и его наиболее убежденных сторонников фашистами? Джордж Оруэлл еще в 1944 году сетовал, что понятие «фашизм» полностью лишилось своего изначального смысла. Разные политические силы навешивают ярлык «фашист» на своих противников, чтобы подчеркнуть несовместимость их взглядов и или действий с общепринятыми представлениями о демократии. Оруэлл иронизировал, что в современной ему Великобритании с фашизмом связывали фермеров, школьные администрации, астрологию, гомосексуалов, охотников на лис, женщин, собак и так далее. Попросту говоря, фашизмом называют все плохое в политике, примерно как все хорошее называют демократией. Многие бывшие сторонники и оппоненты Дональда Трампа считают, что его политические взгляды и методы управления явно подпадают под критерии фашизма. Сам Трамп тоже подливает масло в огонь. Некоторые популистские фразы политика напоминают прямые цитаты из пропагандистских агитационных материалов фашистов прошлого века, а сам он рассказывал, что внимательно изучал собрание речей Адольфа Гитлера. Есть и немало комментаторов, которые считают использование ярлыка «фашист» в адрес Трампа некорректным. Они полагают, что такая риторика играет на руку его сторонникам и только усиливает поляризацию общества. А более сложная позиция состоит в том, что трамповскому авторитаризму еще не подобрали подходящего названия, что, кстати, роднит его с путинизмом. Все фашисты – автократы, но не все автократы обязательно фашисты. В отличие от классических фашистских сил 20 века, Трамп пытается закреплять свою власть административными средствами. Италия при Муссолини и Германия при Гитлере опирались на широкий аппарат государственного насилия, а Трамп – на лоялистов в государственных институциях. Не случайно многие политические исследователи предлагают, если уж искать параллели, то не в прошлом, а в настоящем, в политических режимах Венгрии, Белоруссии, Турции, Индии и России. Социолог Дилан Райли напоминает, что фашистские режимы 20 века в Европе родились из консервативной реакции на итоги Первой мировой войны, мировой экономический кризис и революционную угрозу со стороны коммунистов. Повседневная теория и практика фашизма, если сильно упрощать, это милитаризация общества и подготовка к войне с внешними и внутренними врагами, считает Дилан Райли. При всей привлекательности исторических параллелей, эти условия далеки от современных американских реалий. Немецкий историк и профессор Принстонского университета Ян Вернер Мюллер приводит еще один важный аргумент. Свои уроки из истории 20-го столетия извлекли не только прогрессивные силы, но и реакционные. Они знают, что резкое разрушение демократических институтов – это признак слабости, а не силы. Правые популисты также научились сводить большинство политических вопросов к идентичности. Они предлагают своим сторонникам почувствовать себя простыми людьми, проблемы которых игнорируются либеральными элитами и глубинным государством. Сигнал третий. Американские выборы прошли неожиданно обыкновенно. Долгое время политика в США заметно отличалась от политики в любой другой демократической стране. Во-первых, в США двухпартийная система, и партия там совсем не то же самое, что, скажем, в Германии. Не идеологическая организация, а коалиция по интересам, в которой центральный аппарат не столько руководит, сколько по мере сил координирует деятельность множества разрозненных групп. Во-вторых, в США классический либерализм. Учение об индивидуальных правах и свободах как высшей политической ценности. Он всегда был бесспорным политическим консенсусом. В этом смысле и республиканцы, и демократы были либералами. В Европе это не так. Проблемы национального суверенитета, культурной самобытности, классового равенства там всегда были по меньшей мере столь же актуальны и в некоторых политических идеологиях ставились выше индивидуальных прав и свобод. Из этого следует в-третьих. В американском политическом языке нет понятия «родина». В традиционной американской политической риторике США – это «страна свободы, обитель храбрости» – это цитата из американского гимна. Главные, так сказать, объекты патриотизма – это Декларация независимости, Конституция, демократия и федерализм. Короче говоря, политические идеалы. Национализм крови и почвы, старинная европейская политическая идеология, органически чужд Соединенным Штатам, стране иммигрантов, плавильному котлу народов, новому свету. Исход выборов 5 ноября свидетельствует о том, что со всеми этими тремя особенностями, осторожно скажем, что-то случилось. Дональд Трамп в период с начала своей президентской кампании 2016 года и до победы в 2024 фактически централизовал республиканскую партию. Неформально, но надежно. Республиканец, выступающий против Трампа, имеет крайне мало перспектив хоть куда-нибудь избраться. Даже когда Трамп не был президентом, он мог фактически дирижировать Конгрессом. Например, сорвал задуманное демократами усиление охраны границы от мигрантов. Трамп, конечно, не идеолог, но в его ближнем кругу есть идеологи. И на сей раз это в первую очередь избранный вице-президент Джей Ди Венс, представляющий движение «Новых правых». Это движение само себя определяет как постлиберальное. Попросту говоря, оно отреклось от классического либерального консенсуса и готово жертвовать индивидуальными правами и свободами во имя коллективных интересов, в первую очередь нации и местных сообществ. Для «Новых правых» Соединенные Штаты — это не отвлеченные идеалы, а в первую очередь родина, в том смысле, который вкладывает в это понятие европейский национализм. То есть кровь и почва, единство происхождения и родной земли. Такая позиция в американской политической традиции называется нативизм, и до недавнего времени это было почти ругательством. Короче говоря, стараниями Дональда Трампа американская политическая система утратила значительную часть своеобразия. Перемести его в европейский контекст будет обыкновенный правый популист вроде Марин Ле Пен во Франции, Виктора Орбана в Венгрии или Найджела Фараджа в Великобритании. Главный шок и самый интересный сигнал прошедших американских выборов в том, что они прошли очень обыкновенно, по мировым меркам. Неожиданный пост, который мы увидели, пока готовили этот эпизод. Во время избирательной кампании Дональда Трампа активно поддерживал Илон Маск. В том числе он вел и поощрял республиканскую агитацию в своей сети X, бывший Twitter. После объявления результатов голосования Илон Маск поделился постом следующего содержания. Как выяснилось, X — это не пузырь, это сигнал. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание — сила, будущее — это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите на почту info@getsignal.news.